Добрый день. В эфире радио «Спутник Кыргызстан», программа «Тайм-аут». Я ее ведущий Джолдош Исаков. И сегодня мы будем говорить об альпинизме. Сегодняшним моим гостем является Эдуард Кубатов, президент Федерации альпинизма нашей республики. Эдуард, здравствуйте.
Здравствуйте. Всем добрый день.
Первый вопрос. Ну, у нас есть информационный повод. На днях был утвержден новый титул «Акльбирс», который будет вручаться всем альпинистам, совершившим восхождение на высочайшие вершины Кыргызстана. Пик Ленина, пик Хантенгри и пик Победы. Расскажите об этом звании.
Да, вы знаете, я горжусь тем, что наконец-то в нашей истории кыргызского спорта и вообще в истории независимого Кыргызстана появляется первый альпинистский титул международного уровня. Вот, и этот титул будет касаться спортсменов и любителей гор, которые сделают восхождение на все наши три самые высокие вершины, да, семитысячники нашей страны. Это пик Ленина, Хантенгри и пик Победы. Вот. И это, вы знаете, значение этих вершин для нас имеет огромное значение, потому что это наши самые высокие вершины мира. И Хантенгри и особенно пик Победы, пик Победы входит в десятку сложнейших вершин мира. Угу. Ее место даже среди восьмитысячников, даже не среди семитысячников, среди восьмитысячников самых сложных вершин мира пик Победы занимает шестое место. Поэтому это очень сложно в спортивном плане, в плане логистики, в плане восхождения вершины. Поэтому я думаю, это будет очень достойный титул в том плане, что любой спортсмен, который будет, сумеет сделать восхождение на пик Победы и на остальные две вершины нашей страны, то это будет, ну, это будет большим спортивным достижением в альпинистском формате. Поэтому это спортивное звание, этот титул будет иметь возможность, это будет основанием для предоставления спортивного звания на кандидат мастера спорта Кыргызстана по альпинизму.
Да, у меня в связи с этим такой вопрос. Три вершины, вы сказали, пик Победы в Центральном Тяньшане вообще одна из сложных вершин. Почему кандидат мастера спорта? Почему... Вот, то есть, ты восходишь на самые, да, величайшие вершины нашей страны, но оформляешь категорию кандидат мастера спорта. Вот мне было удивительно.
Вы знаете, есть очень серьезная особенность в альпинизме, потому что у альпинизма есть правила горовосхождения, и у нас, вы знаете, у нас нету чемпионата страны, нету международного чемпионата. Мы делаем восхождение по категорийным вершинам, и только в сумме вот сложности категорийных вершин мы можем получить там звание кандидата или мастера спорта. Вот. И когда мы изучали вариант возможности выдачи мастера спорта практически кто сделал восхождение на 3 семитысячника, на самый высокий вершин, он становится как бы формально чемпионом страны. Но мы посмотрели все наши спортивные требования, требования по спортивным разрядам, и, к сожалению, у нас не получилось таких, ну, как бы не было достаточно правовых оснований для того, чтобы давать мастера спорта. Потом, вы знаете, именно...
Такой тонкий момент.
Да, тонкий момент, он такой больше нормативно-правовой. Потом, вы знаете, вот именно в альпинизме получение спортивных званий — это очень сложная вещь, потому что там есть строгие требования по категорийным вершинам. Вот.
Это поэтому... такой норматив, который ты должен выполнить.
Да, да, да. Это и большой, очень серьезный норматив, который... Ну, нормативы идут еще от Советского Союза, они немного модернизировались, но все равно даже в современном мире получить высокое спортивное звание в альпинизме очень сложно, очень сложно. Поэтому мы остановились на том варианте, что это будет кандидат мастера спорта, но практически это будет неофициальное звание чемпионата страны по альпинизму.
То есть победитель, да, такого неклассного чемпионата.
Да, да, да.
Мы довольно много слышим о неофициальном титуле «Снежный барс». Да. Это 5 семитысячников бывшего, ну, советского пространства. Теперь уже официально, наконец-то, утвержденный титул «Акльбирс», 3 семитысячника нашей республики. Сложно ли было утвердить этот почетный титул? Ведь порой легче взобраться на горную вершину, чем покорить бюрократическую.
Да, да. Вы знаете, у меня были, конечно, очень серьезные, объективные и, возможно, даже политические обоснования для того, чтобы продвинуть этот проект, потому что К сожалению, из-за сложности на границе, из-за вот этих вещей, связанных с конфликтами в приграничной зоне с Баткеном, для многих кыргызских спортсменов, например, вершины на Памире, это Озоди и Самани, это самые высокие вершины Памира, которые находятся на территории Таджикистана, они просто остались для нас недоступными.
Ввиду политических
да, и моментов, поэтому... Ну, я надеюсь, что, очень надеюсь, что проблемы на границе будут в ближайшее время завершены, и программа «Снежный барс», которая для нас является очень почетным, для всех альпинистов программа «Снежный барс» является почетным, и я тоже являюсь участником программы «Снежный барс», и мне тоже нужно завершать эту программу. Поэтому мы надеемся, что в ближайшее время эти политические процессы закончатся, и мы получим доступ к Памиру, и мы можем делать восхождение. Вот. Я даже предлагаю таджикской стороне, когда появились сложности на границе, я сказал, писал президенту Федерации Таджикистана альпинизма, говорю, давайте создадим совместную экспедицию доверия. Экспедицию доверия между альпинистами Кыргызстана и Таджикистана, чтобы спортсмены показали какой-то относительно правильный пример для того, чтобы выстраивать добрососедские отношения.
Да, даже в такой сложной ситуации можно выстраивать какие-то отношения.
Это была сложная ситуация. Мне было тоже очень непросто, но я написал президенту Федерации альпинизма Таджикистана и сказал, мы готовы, давайте создадим экспедицию доверия, соберем лучших альпинистов Кыргызстана и Таджикистана и сделаем совместное восхождение на Памире и у нас в Кыргызстане.
И каков ответ?
К сожалению, я не получил ни утвердительного и ни положительного ответа, ни отрицательного.
Вопрос, поэтому, скажем так, завис.
Да, завис. И, к сожалению, я не увидел от коллеги своего таджикского коллеги обратной связи. Вот. И, ну, идея Акельбирса, она очень важна. Очень важна, потому что, вы знаете, это наши три великие вершины, и они достойны отдельного звания. И Акельбирс, это сакральное тотемное животное.
Тотемное животное для всех кыргызов.
Вообще, все, что касается Кыргызстана, все, что касается кыргызов, Кыргызстана, это связано со снежным барсом. Это просто невероятное животное, которое олицетворяет и нашу природу, и наше Алато, и нашу горную систему, и вообще наш дух. И вершина, да, пик Победы, Хан Тенгри, высочайшая точка Памира Алая, Ленин пик. Поэтому для нас это имеет... Для спортсменов это имеет и спортивное большое значение, и я считаю, что мы, наши горы достойны такого внимания и такого титула.
Вы знаете, есть такой термин «закон не имеет обратной силы», да. И те, кто покорил три вершины до этого титула, они же не будут претендовать на этот титул, да?
Да, ну вот мы...
Или этот, вы постараетесь
да,
как-то обойти этот
вопрос? Да, мы над этим думали. Мы утвердили этот проект буквально месяц назад, и я благодарен Госкомспорту. Вы знаете, спортивное ведомство, которое при Министерстве культуры, там, Фанат Шабданбаев, они, когда я инициировал этот проект и готовил обоснование, они поддержали меня, они поддержали, и они увидели в этом очень правильный спортивный смысл, вот, и общественный смысл, поэтому...
Так вот, непонимание вы не встретили?
Вы знаете, я человек, который и имел, скажем, и опыт в государственной службе, я подготовил полностью максимальное обоснование этого проекта, и, видимо, эти обоснования стали... той основой для того, чтобы принять решение. Я благодарен, что спортивное ведомство проявляет к альпинизму и внимание, и уважение. Вот, поэтому они сразу отреагировали положительно. Спасибо им.
Вы сказали, что являетесь участником программы «Снежный барс». Сколько вам осталось для того, чтобы выполнить этот норматив?
Да, мне остался Памир. И на следующий год я буду планировать экспедицию на Пик Победы.
То есть хотите все-таки, даст Бог, в следующем году уже завершить?
Да, я хочу быть в числе альпинистов, которые завершат программу «Акельбирс», и хочу продолжить участие в «Снежном барсе». Вы знаете, ребята, которые уже за плечами три вершины, конечно, сейчас они не смогут получить титул.
Вот обидно.
Да, титул «Акельбирс». Но вы знаете, это очень огромный и сильный мотив для наших молодых альпинистов, для альпинистов, которые вот растут в нашем кыргызской системе. Поэтому я очень хотел бы, чтобы вот именно в 2023 году появился первый первый обладатель титула, и они будут номерными, будет строгая нумерация этого титула. Потом у нас есть сейчас партнеры, очень большие бизнес-партнеры. Этот титул будет не только вручаться с спортивного звания кандидата в мастера спорта, там будет и очень интересная бронзовая статуэтка снежного барса. И это будет денежная премия. Я хочу, чтобы Акэлибирс имел такое притяжение для всего нашего спортивного сообщества.
Вообще, каково количество людей, покоривших три вершины? У вас есть такие данные?
Да,
статистика ведется?
Да. В Кыргызстане их немного, где-то в районе 12 человек. Вот. Но сейчас я уверен, что порядка 5-6 спортсменов, которые очень близки к тому, чтобы выйти на получение статуса.
Скажем так, на подходе.
На подходе, да-да-да. У нас есть кыргызские снежные барсы, знаменитые легендарные альпинисты. Вот. И у нас появятся, я думаю, в скором времени новые снежные барсы. Вот. Все зависит от того, насколько будет благословенный Памир доступен для кыргызских альпинистов.
Отлично. Эдуард, вы сами всегда являетесь участником различных экспедиций. Расскажите вот о вашей экспедиции кыргызстанцев на вершину Манаслу, которая считается одной из самых опасных. Первое, да, что приходит на ум, Манаслу созвучно с великим эпосом Манас.
Да, это, кстати, вопрос, который часто задаются. Конечно, мы очень сильно ищем эти параллели, но мы должны быть объективны, что, возможно, нам надо продолжить исследование в этой области. Сейчас говорить о том, что здесь действительно есть очень как бы исторические и документальные научные параллели, но вы знаете, в духовном плане, в такой исторической проекции параллели прослеживаются, потому что Манаслу на санскрите называется «дух горы» или «великий дух горы».
Великий дух
вот,
горы.
Да, красиво да, звучит. Да, великий дух горы. И вы знаете, многие международные экспедиции всегда, вот, например, когда были великие гималайские экспедиции в 20-30-х годах, все планировали восхождение сперва на Манаслу, а потом испытывали свои как бы силы на Джомолунгме и на других вершинах. Потому что считается, что как бы самый главный дух горы и главный дух Гималаев именно живет или находится на Манаслу. И как бы с Манаслу начинается благословение на восхождение в Гималаи. Поэтому и в эпосе Манас, да, Айкёль, великодушие, вот этот великий дух, он тоже присутствует. И удивительно, со стороны Тибета, например, Манаслу находится в Гималаях, но со стороны Тибета там есть озеро Манас, есть озеро Манасавар, есть сакральная для кочевой цивилизации вершина Кайлас. Есть вообще, честно говоря, есть большой поселок Тенгри, Тенир, небо. Да, вот очень много интересных вещей. Под Кайлас там живут этнические, близкие нам народ, Нурель называется, но я считаю, что это кыргызы, кыргызы из племени Ичкили, которые 700-800 лет назад перешли из Кыргызстана, да, из Алатов в Памир, из Памира потом в Хатан, Тибет, из Тибета потом, в конечном итоге, они оказались под Кайласом, потому что они говорят на кыргызском, языке, есть слегка такой другой диалект, но орнаменты, их необычаи очень-очень близки к кыргызам. Вот, поэтому много-много параллелей.
Может быть, что-то подобное еще есть с фуюйскими кыргызами, которые живут в глубине Китая, но при этом они кыргызы.
Это точно очень такие интересные параллели. Вы знаете, когда ты общаешься, говоришь, изучаешь, это очень-очень близко к кыргызскому народу. И обычаи, и язык. Вот.
Вот. Расскажите вот о самом теперь восхождении. Насколько это была сложная экспедиция?
Да, Манаслу 8163 метра, это восьмая вершина в мире по сложности. Ну, по высоте и достаточно сложная. В этом году Манаслу имел просто мировое притяжение, потому что более 400, можно сказать, сильнейших альпинистов со всего мира осенью этого года пытали счастье на Манаслу.
Только... Я читал, что дошли до вершины 60 человек, да?
Да, в районе 68 альпинистов смогли подняться. Это самая плохая или самая низкая статистика на Манаслу. Вот, и порядка сейчас уточняются данные. 5 или 6 альпинистов погибло в этом сезоне. Да, поэтому в этом году на Манаслу было сложно из-за погодных условий. И аномальные были погодные условия. В том плане был большой очень. Почти 15-14 дней был шел снегопад. Из-за обильного снегопада были большие лавины. Лавины накрыло и базовый лагерь, и лагерь второй, и третий. Люди попадали именно под лавину, в расщелины. В общем, много было несчастных случаев, и есть погибшие. Вот.
К счастью, наша экспедиция с достоинством прошла.
Нас было 7 человек, взошли 6. Я считаю, что это колоссальный результат. Из 6 спортсменов 3 зашли без кислорода. Я считаю, что в спортивном плане восхождение без кислорода на 8200 метров это просто, я считаю, это уникальное спортивное достижение. И в нашей команде была девушка наша, знаменитая легендарная спортсменка Асель Байбагышева, и она поднялась вместе с нами без кислорода. И это, кстати, впервые в кыргызской истории, когда кыргызская спортсменка из Кыргызстана поднялась на высоту выше 8000 без кислорода. Я вообще думаю, что сейчас в мире может быть всего лишь 12-15 спортсменок, альпинисток со всего мира способны на подобные восхождения. И Асиля Байбагышева среди них.
Но... Также вы являетесь вторым кыргызстанцем, который покорил самую высокую вершину мира, Джомолунгму, или иначе Эверест, 8848 метров. Сколько времени вы готовились к этому восхождению, и сколько вообще времени занимает сам процесс? Вот вы прилетаете в Непал, и вот до окончания этой экспедиции.
Да, да. Сама экспедиция на Эверест заняла 40 ровно дней.
Вот. Это очень хороший результат.
Да, да, это хороший результат. Обычно больше 40 дней. Вот. Вообще от 30 до 50 дней тянутся экспедиции на большие вершины. Но Эверест, естественно, является самой большой вершиной, самой высокой вершиной. Поэтому 40 дней с момента прибытия в Катманду и с момента восхождения и завершения восхождения.
Вот сколько этапов, я слышал, поднимают вас на определенную вершину, там вы адаптируетесь, потом еще выше, выше. Расскажите об этом.
Ну да, это две ротации, как мы называем, это две акклиматизации. Вообще человеческий организм должен быть готов к высоте, без подготовки, без предварительной ротации ты не сможешь никогда подняться почти на 9000 метров.
Это опасно для жизни.
Да, это абсолютно. Поэтому мы на первую ротацию поднимались почти на 7000, на вторую ротацию чуть выше 7000 метров. И мы как бы поднимаемся на высоту 7000 метров, ночуем и возвращаемся обратно в базовый лагерь на 5000, потом обратно поднимаемся под 8000, спускаемся. Mm-hmm. И только на третий раз мы идем на штурм самой вершины. Получается, на акклиматизацию, на вот эту ротационную подготовку мы потратили ровно месяц. На штурм самого Эвереста ушло порядка 10 дней. 9-10 суток. Поэтому большую часть времени занимает акклиматизация. Мы готовим организм постепенно к высоте. И только на третий раз мы идем на вершину.
Какие изменения происходят в организме человека? Я читал, например, потеря веса.
Да.
Некоторые теряют сознание из-за недостатка кислорода. Какие изменения происходят? Например, какие изменения произошли с вашим личным организмом?
Ну да, я приехал в Катманду и специально чуть-чуть поправился, понимая, что у меня будет... Я весил почти 67-68 килограммов, но на Эвересте я весил 57 килограммов. Я практически потерял 10-11 килограммов. Ну, вы знаете, физические изменения, они объективные, но происходят психосоматические, внутренние, духовные изменения, потому что...
Это самое главное, наверное.
Да. Вы знаете, ты должен быть силен, но ты должен проявлять на Эвересте, на любой большой горе еще волевые качества. Волевые качества, проявлять свой характер, потому что, вы знаете... Все, что будет связано выше 7 тысяч метров, это все время испытание между жизнью и смертью. И когда, если у тебя нет в наличии сильной воли, сильного характера, твои физические кондиции или там физическая сила никогда не помогут тебе зайти. Вообще на вершину тебя заносит воля. Воля и твой характер. А физические ресурсы, возможности, навыки, это только, получается, производная от твоей воли. Да? Mm-hmm. Поэтому психосоматические, психологические, духовные изменения происходят колоссальным образом. Mm-hmm. Да? Или гора меняет лучшую сторону, гора меняет в плохую mm-hmm. сторону. Но гора дает огромную такую внутреннюю ценность, конечно.
Вот что тянет людей подниматься на такие вершины? Вы говорите, вот когда вы уже там оказались, вас тянет вверх воля. Потому что, ну, вы уже приехали, вы уже здесь, вы должны покорить вершину. А что до этого тянет вас туда, на эти вершины, которые мы читаем, к сожалению, усеяны трупами людей, которые не смогли покорить, погибли. Но вот люди все равно едут туда покорять. Что тянет людей, по-вашему?
Вообще, все, что связано с альпинизмом, это комбинация большого спорта и мировоззрения. Вот. Иногда, мне кажется, это даже больше не спорт, сколько это твое отношение к жизни. Да? Потому что альпинизм является еще мистическим, да, спортом, потому что ты все время преодолеваешь себя, ты все время находишься на грани между жизнью и смертью. Но эти вещи дают другую данность. Но мы в горах находимся из-за энергии, из-за другого качества жизни, другого качества восприятия жизни. Да? Потому что горы дают совершенно другое понимание жизни. Да? Это преодоление себя, достижение цели. Это совершенно другой уровень восприятия жизни, энергия.
Вот. Как вы сказали, все меняется изнутри.
Да, все. Это огромные изменения. Это и спорт, и вот я же говорю, это и спорт, и мировоззрение. Такое очень-очень тонкая вещь. Поэтому у альпинизма есть ореол вот этой мистичного, очень непростого, очень сильного спорта.
Очень тяжелого.
Тяжелого спорта, конечно. Иногда ты думаешь, ну вот почему я здесь? Зачем я здесь в этом холоде, на этой высоте, между там, ты даже не знаешь, что будет с тобой утром завтра, что грядет тебя в следующий день. Ты можешь сорваться, ты можешь попасть под лавину, в расщелину. В конце концов, просто не выдержит сердце, легкие, ты можешь просто остаться.
Вот поэтому такая ходьба на грани, да?
Да, да.
Вот, и у меня такой вопрос в связи с этим. Вот вы добрались до самой высокой вершины, Джомолунгма.
Да, да.
Вы видите, мир простирается перед вами. Что почувствовали на тот момент? Вы помните? Просто иногда бывают люди, мне спортсмены иногда говорят, вот я стал чемпионом мира, и вот когда я взошел на пьедестал, я все забыл. Все себе простил, все забыл. Да. Облегчение. Кто-то говорит, наоборот, стало тяжелее, потому что теперь надо подниматься еще выше. Что вы почувствовали на Эвересте?
Ну, вы знаете, есть очень... Я могу просто сейчас сказать. Когда я шел к Эвересту, Эверест как цель, как большая спортивная жизнь, эта цель имела колоссальное значение. Просто колоссальное значение. Местами, когда было очень сложно, особенно на 8000 метрах, на подступах к самому Эвересту, я находился между жизнью и смертью. Вы знаете, жизнь уходила на второе место, на третье место. Не, может быть, пафосно, громко сказано, но я в какой-то момент даже был готов отдать себя без остатка для того, чтобы достичь цели. Но когда ты поднимаешься на Эверест, когда ты на вершине, у тебя идет констатация, просто такая механическая констатация, что ты на вершине, и вот эта цель, Эверест уходит на третий, на четвертый план. И вот эта цель уходит сразу с пьедестала твоих установок.
Перемена внутри.
Да, перемена. И жизнь становится, она приобретает первостепенное значение. Ты идешь к Эвересту, не считая со своей собственной жизнью, только видя свою цель. На Эвересте, на самом Эвересте, ты уже Эвереста отодвигаешь на третий план, и ты начинаешь дышать.
Вы думаете, я хочу жить дальше, покорять.
Потому что ты понимаешь, что на вершине, именно на спуске 80% альпинистов погибает. Твоя борьба за жизнь еще не закончена. Ты достиг своей цели, но борьба за жизнь не закончена.
Это и... происходит потому, что люди отпускают себя, да?
Да, это срабатывает, я думаю, срабатывает на Эвересте эффект финишной ленты, когда организм тебя заводит, ты доходишь, и он начинает просто терять эту концентрацию. И самое важное на вершине Эвереста, вот это не... И на Эвересте, видите, нет вот этих сильных эмоций, нет кричащих вещей, ты просто понимаешь, что следующий твой шаг – это спуск, и спуск, он наиболее опасен, и поэтому ты сохраняешь вот эту жестко концентрацию, собираешь остатки своих сил.
Расслабляться нельзя.
Как?
Расслабляться нельзя.
Расслабляться нельзя, потому что как ты расслабишься, любая потеря концентрации на одну секунду, на две секунды, ты можешь просто улететь оттуда. И поэтому нужно просто держать себя в очень серьезном тонусе, потому что борьба за жизнь не заканчивается. Она закончится только на 6500 метров. Когда ты спустишься на этот высотный лагерь на 6500, и только там мы можем робко себя поздравить с горой, и у нас тогда только проявляются проблески того, что мы остались живы.
То есть осознание такое, да, что да, все свершилось.
Да, мы не поздравляем, альпинисты друг друга на вершине не поздравляют, потому что они понимают, что еще не... Вы знаете, мы же, когда я делал восхождение, там, американский альпинист, буквально за несколько дней до нашего восхождения, он поднялся, передал привет своей супруге, сделал какие-то вероятные, невероятные там, обращения. А на спуске, на ступеньках Хиллари от истощения просто остался. И вот это, вот, скажем, проза жизни на большой вершине. Поэтому мы можем достигать, но на самом Эвересте борьба за жизнь только начинается.
Только да, начинается. Да. У меня такой вопрос еще. Вы... альпинисты вдохновляете других людей заниматься альпинизмом, потому что только покоряя вершины, показывая результаты, вы можете привлечь других людей, да?
Да.
И вот куда обращаться тем людям, которые наконец-то заинтересовались? Наверняка есть люди, которые пришли к альпинизму уже, ну, скажем, там, в 30, да, там, в 40 лет. Кто-то приходит юным. Куда обращаться... Да. И какие навыки необходимы? Первичные навыки, скажем.
Да. Ну, вот я могу с гордостью сказать, наконец-то мы усилиями нашей команды, волонтерской поддержки создали очень красивый, интересный сайт mountaineeringkg.com. Этот сайт Федерации альпинизма, и в этом сайте внутри есть секции по альпинизму, куда можно обращаться, куда можно записаться. Более того, мы сейчас открываем еще новые секции здесь, в Бишкеке. Будем открывать секции в Аше, в Караколе. И все эти сведения будут на сайте Федерации. Более того, многие люди, которые увлекаются горами, хотят быть частью вот этого очень крутого, невероятного спорта, они могут подписаться к нам, стать членом Федерации альпинизма. Членом Федерации альпинизма становится не только спортсмены, я считаю, могут стать и энтузиасты, любители гор, вообще
люди, которые разделяют
наши ценности по развитию альпинизма. Поэтому заходите на наш сайт mountaineeringkg.com, и там будут все сведения, связанные с альпинизмом, где готовятся, как... И там, конечно, будут все сведения о наших экспедициях, о наших треках, более того, и о наших календарных мероприятиях спортивных, где они могут принять участие.
Сколько времени уходит на то, чтобы стать профессиональным альпинистом?
Очень-очень субъективно. Вы знаете, я в альпинизм пришел в 44 года. Мне сейчас 50, скоро будет 51. Вот. Я думаю, 2-3 года – это то время, когда можно из человека, который ничего не представляет из альпинизма, и стать на уровне кандидата мастера спорта.
То есть за 3 года можно преодолеть этот путь?
И это не связано, что только могут приходить молодые. И вот мой пример, мой путь в альпинизме, это говорит о том, что я в 44 года я начал свой путь в большом альпинизме. И это могут делать мои сверстники, ровесники, постарше, помладше, поэтому...
Ну, таких конечно, возрастных ограничений нет.
Возрастных ограничений нет, но вы знаете, мне очень приятно, что среди кыргызской молодежи сейчас очень много желающих, очень много большого интереса к альпинизму. Я всеми силами и всеми ресурсами пытаюсь поддержать этот интерес к альпинизму, поэтому мы делаем международные экспедиции, какие-то знаковые, интересные вещи. Более того, вы знаете, мы не проводим не только какие-то сугубо спортивные мероприятия уровня Pro Masters, да, мы делаем фестивали, мы делаем спортивные альпинистские фестивали, когда любой человек, любой ребенок, подросток может прийти, пройти какой-то скальный маршрут, ледовый маршрут, альпинистский маршрут. Будем делать альпинистский фестиваль, связанный с альпиниадой, с восхождением на пик Комсомольц. Mm-hmm. И таких проектов, фестивальных проектов будет тоже много, потому что без популяризации, без доступности наших проектов, ну, спорт как альпинизм развивать будет очень сложно.
Mm-hmm. Что можно сказать о количестве людей, которые сейчас увлекаются альпинизмом? Вот есть какой-то срез, например, скажем, по любителям вот столько, по профессиональным спортсменам вот столько?
Да.
Сколько человек вовлечены в развитие этого вида спорта у нас?
Да, вот сейчас я считаю, что мы очень внимательно изучали, смотрели. 320-330 человек сейчас активно вовлечены в систему всех видов спорта внутри альпинизма. Mm-hmm. Это малая цифра, но мы, по крайней мере, сейчас эту статистику жестко и четко подтверждаем. Внутри федерации есть два вида олимпийских вида спорта. Вы знаете, мы же федерация пребывала в таком очень серьезном застое, и, вероятно, там есть и объективные причины. Вот. И мы сейчас привели в порядок всю федерацию именно с требованием Международной олимпийской хартии.
Mm-hmm.
И я пошел в процесс не разъединения всех видов горной активности, а объединения под одну структуру. Теперь сейчас под федерацией альпинизма 7 видов горных видов активности или горных видов спорта. Это включая альпинизм, скалолазание, ледолазание, олимпийское спортивное лазание, это олимпийский вид спорта mm-hmm. летний, ски-альпинизм, это комбинация горных лыж и горных альпинизма, лыж. Это сейчас зимний вид спорта, он будет в Милане в 26-м году на зимних олимпийских играх тестироваться как олимпийский mm-hmm. вид спорта, это и скайранинг, и много других проектов, да. И получается, я все объединил сейчас под федерацией, и это такое большое сообщество не только альпинистов, а людей, которые занимаются горными видами спорта. Да. От скайранинга до вот альпинизма, да.
Поговорим о вашей карьере президента Федерации альпинизма. Вы были избраны президентом данной федерации в начале этого года, в феврале,
да.
И уже, как вы сказали, окунулись головой в проблемы. Какие главные проблемы вы увидели, вот которые накопились за эти годы?
Главная проблема – это отсутствие инфраструктуры. Мы потеряли международные альпинистские лагеря, которые были на базовом лагере Ленина, в национальном парке Аларча и в Караколе. Раньше при Советском Союзе, понятно, альпинизм был военно-прикладным спортом, и он имел огромную государственную поддержку. В каждом большом университете всегда был этот секция альпинизма, потому что секция альпинизма, она имела значение для военной системы, для системы спасательных служб. Поэтому этот спорт имел очень военно-прикладное значение. Понятно, в период независимости оно потеряло это значение, и мы растеряли все. Мы растеряли всю инфраструктуру, которая была до этого. И теперь моя задача сейчас реанимировать и инфраструктуру. Это опять воссоздание новых альпинистских центров, создание новых олимпийских скалодромов, где могут дети, подростки, взрослые тренироваться и оттачивать свои навыки. Создание новых спортивных секций. Вы знаете, мы оказались в ситуации, когда в стране была одна спортивная секция, это при Кыргызском техническом университете. И вся федерация крутилась вокруг одной секции. И сейчас мы создаем уже несколько, и наш план, чтобы спортивных секций по стране было порядка 6-7 больших серьезных секций, где могут люди заниматься не только в нашем городе Бишкек, столице, но и в Аше, где большой интерес есть, и в Караколе. И на это потребуется время, конечно. конечно, на это потребуются и инвестиции, потому что если мы не воссоздадим альпинистские центры в горах, в той же Аларче, на Ахсайском леднике, на Большом Аларченском леднике, под пиком Ленина, под Хантенгри, мне некуда будет возить своих спортсменов. У меня не будет базы подготовки для спортсменов. Имея великолепные вершины, великолепные категорийные вершины.
И не целые, надо ехать целые массивы.
Вы знаете, вот, например, Аларча в мире считается, ну, может быть, номером два. Именно по системе подготовки, альпинистской, скальной, ледовой подготовки, это в мире, это, может быть, можно сказать, второе место по значимости после Европы, Безенге. Это просто невероятное место притяжения.
Сама природа создала такие условия.
В 30 километрах от города с лучшей логистикой находится порядка 200 маршрутов от категории от однерки до 6Б. И ты можешь тренироваться на любом уровне, на мастерском уровне, на среднем, на низком уровне. И иметь такие горы, и мы отстаем от инфраструктуры. Если у нас будет инфраструктура более-менее лучшая или соответствующая нашим сейчас ожиданиям, то, я думаю, у альпинизма будет огромное будущее. Потом, вы знаете, когда мы говорим о Кыргызстане, мы всегда говорим о нашей природе. Когда мы говорим о природе, мы говорим о наших горах. Когда мы говорим о горах, о великих наших вершинах, мы должны обязательно говорить про альпинистов. И у нас есть все, и горы, и маршруты. Но альпинизм оказался в той ситуации, что он уже просто на многие года, может быть, на десятилетия отстал от той системы. И моя задача сейчас вернуть эту инфраструктуру, воссоздать эту инфраструктуру, создать базовые условия для развития этого спорта. Ну и начать... продолжать и двигать. Конечно, есть олимпийские виды спорта, которые являются в нашей даже системе федерации номером один. Да, это спортивное лазание, ски-альпинизм. Но мы не должны забывать сам альпинизм, потому что альпинизм является ключевым элементом притяжения. А все остальное – это подвиды этого альпинизма. Поэтому много работы и... поддержка со стороны государства. Вот после восхождения на Манаслу президент страны, это впервые в истории кыргызского альпинизма, когда президент принимает альпинистов и всю гималайскую экспедицию. Вот гималайская экспедиция на Манаслу имела огромный успех. Вы знаете, в мире я могу сказать, что в Гималаях говорили о двух сборных. Это о норвежской сборной и о нашей сборной, потому что мы были узнаваемыми, мы показывали на Манаслу качество восхождения.
Вы имеете в виду, что именно была такая группа, да, организованная из одной страны, экспедиция,
да,
цельная?
Да.
И там были только норвежцы, кроме вас?
Нет. На Манаслу было порядка 30 международных экспедиций, 30 сборных.
Групп.
И, да, 30 групп. И самыми узнаваемыми, самыми... цитируемыми, читаемыми, это были норвежцы и кыргызы. И впервые эта кыргызская команда так громко и на весь мир заявила о том, что в Кыргызстане есть альпинизм. И президент это оценил, принял нас, поблагодарил, выразил поддержку. Более того, он отметил, что в узнаваемость нашей страны альпинизм вносит очень серьезный вклад. Поэтому мы будем продолжать теперь двигать большие международные интересные проекты, знаковые.
Есть ли вот на следующий год такие планы поехать? Да. Расскажите об этом.
Да,
и какую вершину покорить хотите?
Да, вы знаете, сейчас мы очень внимательно обсуждаем этот проект. Есть восхождение. У нас есть уже альпинисты, которые готовы и способны подняться на Эверест. Есть альпинисты, которые изучают вероятность восхождения, бескислородного восхождения еще на один восьмитысячник. Это вероятно, это Лхотса. Вот. Есть, конечно, очень опасный, очень сложный. Мы над этим думаем. Проект восхождение на К2 и К2. Это самая вторая по высоте вершина, но самая сложная вершина в мире. И вообще является бриллиантом для высотно-технического альпинизма. Это К2, 8611 метров. Мы сейчас изучаем эти варианты. И не хочу сейчас предугадывать, но я думаю, в январе-феврале, я думаю, в конце февраля мы объявим о международном проекте на 23-й год и будем готовиться.
То есть там будет заложен вот этот проект восхождения на одну из этих вершин.
Да, это значит, в шорт-листе стоит Эверест, это восхождение другими нашими крымскими альпинистами на Эверест, бескислородное восхождение на восьмитысячник в Гималаях и К2.
Очень крутые планы.
Спасибо огромное.
Да, Эдуард, еще хотел спросить, альпинизм, как и, например, горная охота на диких наших прекрасных животных, где надо покупать лицензии и так далее, также альпинизм связан с горным туризмом, да?
Да.
И как обстоят у нас дела с горным туризмом в нашей стране? Сколько любителей горных вершин приезжают в год? Ну, именно вот, в нашу страну.
Да, вы знаете, вот есть интересная статистика, порядка 4 миллиона 800 тысяч, ну, условно говоря, о 5 миллионах. Вы знаете, вот Узбекистан развивается там, потому что там исторический туризм, да. Единственный элемент развития нашего туризма, это связано только с горами. Как мы говорим, туризм связан с горной активностью.
Да.
Это начиная от джип-туров, конных переходов и заканчивая альпинизмом.
Да.
И это как бы оно подпадает под одно определение. Это туризм, горная активность. Да?
Туризм, вот. Горная активность.
Да, надо туризм, запомнить. Да, да, да. Или, скажем так, все, что связано с горной активностью.
Да.
И там есть экстремальные виды спорта, сплавы по горным рекам, пешие туры, конные туры, трекинги, хайкинги.
Да, всякие сафари, выезды.
Да, сафари, и просто лежать на юрте, глядеть на Сонколе, это тоже является горной активностью.
Да.
И в конечном итоге, вишенкой или, скажем, ключевой этой вещью
короной,
горных,
наверное, можно сказать, да?
является альпинизм, да. Поэтому я считаю, что...
Вот сколько человек, туристов приезжает в год именно с этой целью?
Я
имею в виду, что не только вот альпинизм, скажем так, высочайших результатов.
Да, я думаю, амбициозная оценка, которую мы сейчас ведем, но она может быть еще неофициальна, в районе до 1 миллиона человек, я думаю, да, большое количество едут на Иссык-Куль, большое количество едут по другим форматам, но
покататься на горных лыжах.
Да. Ну, кстати, горные лыжи, скейтуринг, это тоже входит в систему горной активности, к общему вот этому масштабному определению горной активности. Я думаю, до 1 миллиона человек точно люди и связаны именно с горной активностью.
Вообще можно привлекать.
Да, да. В этом плане вот один пример. В Непале одна вершина, Эверест, и все, что связано с Эверестом, вот эта великая гималайская трасса к Эвересту, 90-километровая трасса от Луклы до Эвереста, само восхождение, базовый лагерь, трекинг, хайкинг, вокруг Эвереста крутится экономика, смежная экономика в 1 миллиард долларов. Точно такая же история.
Непал может зарабатывать огромные деньги.
Да, кроме Эвереста, там 9 величайших вершин.
Угу.
И просто, вы знаете, на Эверест идут сотни тысяч только походников, как мы говорим, хайкинг, трекинг, для того, чтобы прийти в базовый лагерь, просто сфотографировать Эверест издалека, там, с 20-30 километров и уйти обратно.
Угу.
Это не считая альпинистов, которые создают вот эту добавленную стоимость.
Угу.
Или пик Ленина наш на Памир-Алай. Вы знаете, июль-август весь Ош, наша вторая столица, все гостиницы, рынки, магазины работают на альпинистов.
Угу.
Июль-август.
Потенциал огромный.
Да, потенциал огромный. Просто значение государства в том, чтобы к этим нашим вершинам, к знаковым проектам, Сонг-Кёль, Кельсу, Сары-Челек, наши горы, горные массивы, самые главные интересные проекты, они должны быть инфраструктурно доступны. Создавайте инфраструктуру, проводите сеть, создавайте доступ к интернету. Сейчас мы живем в мире социальных сетей и влияния социальных сетей. Создавайте эти возможности, и все. И отдайте туризм частному сектору. Не создавайте дополнительного регулирования и административного давления. Отдайте возможность на рыночное регулирование, чтобы конкуренция вынесла тему туризма на другой уровень. Значение государства в том, чтобы создавать инфраструктуру. Вот тот же, вот, например, в Баткене есть прекрасные места. Каравшин, Дугаба. Каравшин вообще считается в Баткене, не только в Баткене, в мире он известен как азиатская Патагония. Но люди не хотят лететь в далекую там, Аргентину, с Европы хотят прилететь в Баткен.
Но... Для этого надо создать базу, да, инфраструктуру.
Инфраструктуру, базу, создать лояльность со стороны властей, пограничников, таможенников. Вот. Могу один пример тоже сказать. В том же Непале, я разговаривал с замминистром туризма, лояльность властей Непала, начиная от пограничников, таможни.
Такой мягкий миграционный режим.
Да, мягкий того, миграционный чтобы... режим. Только лояльность, только улыбка, намасте, пожалуйста, приходите, оставляйте лучшие впечатления, вот этот формат, приходите, и пусть Непал станет вашей второй родиной, приносит только вот эта лояльность, приносит 120-140 миллионов долларов. В экономику.
В экономику.
Лояльность. Это только одна улыбка.
У нас есть, если вкратце говорить, подытоживая нашу беседу, у нас есть потенциал в итоге взять, ну, занять свою нишу.
Конечно.
Именно в этом,
конечно,
бизнесе.
У нас красивейшие вершины. У нас, мы в инфраструктурном плане даже лучше выглядим, чем Непал. Но лояльность страны, лояльность государственной системы, лояльность...
Надо улучшать.
Да, улучшать.
В этом плане.
Мы не должны напрягать... Каждый турист должен быть для нас дорогим гостем. Они не должны подвергаться давлению со стороны МВД, каких-то сотрудников патрульно-постовой службы.
Да. Должен прилететь,
да,
пойти
и он получает лояльность
и
во всех уровнях.
И сразу поехать на, да, базу, покорять,
да,
вершины.
Да.
Да, спасибо вам за интересную, да, беседу. Друзья, на этом наш выпуск очередной программы «Тайм-аут» подошел к концу. Сегодня моим собеседником был Эдуард Кубатов, президент Федерации альпинизма нашей республики. Спасибо вам.
Спасибо.
До свидания, до новых встреч.